بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Соизволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля на сегодняшней лекции мы начинаем новую главу, которая называется Китабу Адаби Сухба Валь-Ухувати ва Муашарати Аль-Халки ва Наху Залик. Мы затронули на прошлой лекции эту главу в нескольких словах, но я бы хотел вернуться к самому началу этой главы. Она будет посвящена этикетам братства, дружбы, а также взаимоотношения с другими людьми в общем. Как должен вести себя мусульманин с другими членами этого общества. يعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق. Автор говорит, знаешь же, что единство, сплоченность это не что иное, как плод благонравия. والتفرقوا ثمرة سوء الخلق. То же самое, точно так же, как разобщенность, не что иное, как плод скверного нрава. И это очень важно, и, казалось бы, может быть, не каждый может уловить связь между благонравием и этой главой. На самом деле, если посмотреть на такую вещь, как благонравие, проанализировать ее, то мы видим, что действительно она несет в себе колоссальный потенциал и несет в себе силу единения, в которой мы так нуждаемся. لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق. Поэтому автор говорит, подтверждая эти слова, потому что благонравие, оно приводит непременно в обязательном порядке к взаимной любви, симпатии и гармонии. Усуль хулюки юсмиру аттабагуда ваттадабур. Противоположностью благонравия является скверный нрав. И точно так же, как благонравие является базой для любви и единства, точно так же противоположность благонравия является причиной противоположности любви и единства. Это взаимная неприязнь, ненависть даже и отсутствие взаимопонимания. وَلَا يَخْفَ مَا فِي حُسْنِ الْخُلُقِ مِنَ الْفَضْلِ وَلَحَدِيثُ دَالَّةُ عَلَى ذَلِكَ. Это не является секретом или не скрыто, ни от кого не скрыто. На самом деле, достоинство благонравия. И очень много хадисов, которые на это указывают. Здесь, как мы уже сказали, наверное, стоит указать на такое правило, как то, что является условием осуществления обязательного, становится обязательным. Нет сомнений, что единство – это обязанность мусульман. И именно так нужно ставить сегодня вопрос. Это не какая-то вещь, которая является крайне желательной. Нет. Потому что единство, в свою очередь, является условием существования общины, умма. Потому что Всевышний Аллах говорит в Коране: «Кунтум хайра умма». Вы будете ухриджат линнас. Вы лучшая община, которая была выведена на благо человечества. Всевышний Аллах именно так описывает мусульман, именно этим эпитетом, что они община. Община. Община никогда не будет общиной до тех пор, пока в ней не работают те законы, которые объединяют людей. То есть это социум. Это социум, это то, что не, то, что то, община, это там, где действуют нерушимые связи между членами общества. То есть вы лучшая умма, лучшая община. И поэтому, во-первых, чтобы мы были лучшими, мы должны быть общиной. Чтобы этот аят, он имел место в отношении нас. Иначе он не имеет, иначе мы к нему не имеем отношения. Если мы не будем общиной, то мы не подходим под этот аят. Потому что мы подходим под него только тогда, когда мы будем умма, когда мы будем общиной. Условием общины является, чтобы люди любили друг друга в этой общине. Ведь так, по-другому, как она может существовать? Это нереально. Потому что самым долговечным скрепляющим существом между индивидами общества является бескорыстная любовь друг к другу. А ничто так не гарантирует этой любви, как любовь ради Аллаха. Это самая вечная любовь, самая сильная любовь, самая нерушимая любовь. И у нас есть все возможности воспитать в себе эту любовь. Аллах, Всевышний Аллах Субхану Тааля и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, эту базу нам дали. Нам нужно просто этим пользоваться и практиковать это. Поэтому получается, что условием общины, то есть условием того, что мы благо, лучшая умма, лучшая община, которая выведена на благо человечества. Та'муруна биль ма'руф ва танхауна 'анил мункар. Повелеваете к одобряемому и удерживаете от порицаемого. Эти эпитеты, они будут осуществляться в нас только тогда, когда мы будем уммой. А мы не будем уммой никогда, пока мы не полюбим друг друга. А мы не полюбим друга никогда, пока мы не воспитаем в себе это благонравие. Теперь, соответствовать этому аяту является обязательным. И поэтому все, что приводит к этому, становится обязательным. Мы возвращаемся таким путем к благонравию. Пока мы его в себе не воспитаем, получается, что мы не являемся предметом того, кому не спослан Коран, как умма, да, как индивиды, как отдельные какие-то личности, да, которые должны веровать и так далее. Но как умма нет. Потому что мы не община, если мы не будем этому соответствовать. Поэтому это, я хочу указать на то, что это важные вопросы. Это вопросы, которые должны занимать приоритетное положение в тех вещах, над установлениями которых работает мусульманин. И в хадисах очень много текстов, которые подтверждают это. فقد روى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بردت عن أبو الدرداء что пророк محمد صلى الله عليه وسلم сказал ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. Самое тяжелое, что будет на весах, или одним из самых тяжелых, что будет на весах мусульманина верующего в судный день, это благонравие. Хадис не нуждается в толковании. Все предельно ясно. وفي حديث آخر إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا أخلاقا. В другом хадисе передается, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине самый любимый из вас для меня и самый близкий ко мне в судный день будет тот, кто будет обладать наилучшим нравом. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة Масавикум ахляка. А наиболее ненавистным для меня и наиболее далеким от меня своим положением будет тот, кто будет обладать наиболее скверным нравом. Посмотрите, лишь только это же скверно, это же страшно, субхана, что один нрав тебя будет отдалять от пророка Мухаммада. Быть может быть, человек поклонялся, у него была садака, у него были молитвы, у него был пост, но скверный нрав практически погубил все это. Он отдалил его от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Однажды пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям спросили, что является самым сильным, что вводит человека в рай, на что он ответил: богобоязненность и благонравие. Хадис передали имам Ахмад Тирмизи, который подтвердил степень достоверности этого хадиса. Амма аль-махаббату филляхи тааля фи ас-сахихайн. Что касается любви ради Аллаха, то в отношении этого автор приводит хадис из сахиха Бухари и Муслим. Мин хадис Аби Хурайра радиаллаху анху ан ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям قال: سبعة يظلهم الله في ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. В том хадисе, в котором пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям упомянул семь категорий людей, которых Всевышний Аллах укроет своей тенью или тенью своего трона в тот день, когда не будет тени, кроме этой тени, кроме тени его трона. И одна из этих категорий — это будут двое, которые полюбили друг друга ради Аллаха. فذكر منهم رجلا رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. Два человека, которые полюбили друг друга ради Аллаха, которые ради него собирались и которые, если расходились, то тоже расходились только ради Аллаха. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتبادلين في وحقت محبتي للمتزاورين في. В другом хадисе передается, что Аллах Всевышний сказал, то есть это хадис Кудси, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям передал слова Всевышнего Аллаха такие: поистине мой рай, или моя любовь, Всевышний Аллах говорит, моя любовь стала обязательной для тех, кто полюбил друг друга ради меня. А также она стала обязательной для тех, которые расходовали что-то, может быть, даже себя, ради меня. Друг для друга, скажем так. А также моя любовь стала обязательной для тех, которые навещали друг друга ради меня. وفي حديث آخر: أوثق ورى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. Это что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Может быть, этот хадис есть какой-то степени слабости, но те хадисы, которые мы почитали, они подтверждают тот смысл, который в нем есть. То есть смысл, который в нем заложен, он достоверный. أوثق ورى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. То есть самым или одним из самых крепких, одной из самой крепкой верви ислама, или скажем, то, за что может держаться мусульманин, является то, что он любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха. Этот хадис привел имам Ас-Суюти в книге «Аль-Джами Ас-Сагир», а также его передал ат-Табарани от Ибн Аббаса. Но все-таки в нем есть в цепочке передатчик этого хадиса, в цепочке передатчиков этого хадиса есть человек, в котором есть между учеными разногласия в отношении тех хадисов или в отношении достоверности тех хадисов, которые он передал. Но смысл, иншаллах, он не противоречит основам и общеизвестным основам и правилам, которые закладывает наша религия, это очевидно. وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ يَحِبُّ فِي اللَّهِ يُبْغِدُ فِي اللَّهِ. Знаешь, что тот, кто любит ради Аллаха, он и ненавидит тоже ради Аллаха. فَإِنَّكَ إِذَا أَحْبَبْتَ إِنسَانًا لِكَوْنِهِ مُطِيعًا لِلَّهِ فَإِذَا عَصَى اللَّهَ أَبْغَضْتَهُ فِي اللَّهِ. Так говорит, если ты полюбил человека, потому что он покорен Всевышнему Аллаху, потому что он является праведником, то если он совершит какой-то грех, то ты возненавидишь в нем этот грех. لَأَنَّ مَنْ أَحَبَّ لِسَبَبٍ أَبْغَدَ لِوْجُودِ ضِدِّ. Потому что если человек полюбил кого-то из-за какой-то причины, здесь в данном случае причиной является что? То, что он проявляет покорность Всевышнему Аллаху. То есть старается исповедовать эту религию, практикует те знания, которые у него есть, стараясь воспитывать в себе богобоязненность и праведность. И ты полюбил его за это. И когда у человека эта причина отсутствует, пропадает или ослабевает, то ты не остается то, из-за чего ты его любил. И любовь либо уменьшается в зависимости от степени ослабления этой причины, послабления, либо ее отсутствие, она проходит. Это указывает на искренность. Если человека с другим человеком связывает что-то другое, власть, материальные ценности, то здесь точно такая же причина, следственная связь. То есть, если ты любишь его за эти вещи, если они в нем есть, ты его будешь любить до тех пор, пока в нем это есть, даже если он не очень богобоязненный. Но если твоя цель – это богобоязненность, и его покорность Всевышнему Аллаху, значит, до тех пор, пока в нем это есть, ты его любишь. И чем сильнее это в нем есть, тем сильнее ты его любишь. И наоборот тоже. То есть пропорциональность, она тут зависимость прямо пропорциональная. Между любовью, между силой любовью, между силой той любви, которая есть к человеку, у человека к его брату, и между той степени богобоязненности, которая есть у этого раба, которого он полюбил. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. Если, говорит, человек, в нем сошлись как какие-то степени богобоязненности, также, то есть покорности Всевышнему, так и о других каких-то вещах ослушания, то ты, говорит, любишь его за то, что в нем есть, и ненавидишь в нем то, что в нем есть непокорность. Это все люди такие. Нет людей, которые были бы полностью покорны. То есть каждый человек совершает какие-то грехи. Но разница лишь в том, что кто-то их совершает очень много, кто-то их совершает меньше. И в соответствии такая же любовь. فَإِنْ بَغِي أَنْ تُحِبَّ الْمُسْلِمَ لِإِسْلَامِ. И поэтому, говорит, необходимо, чтобы мусульманин любил брата за то, что он мусульманин. Во-первых, этого уже должно быть достаточно. Потому что это уже степень покорности. То есть человек, мусульманин, это уже показывает, что у него есть степень покорности. Как в вероубеждении, так и на словах, так и на деяниях. Потому что вера, она состоит из этих трех вещей. И поэтому это уже должно заложить основу любви. То есть какая-то минимальная степень любви должна быть только лишь из-за этого. А дальше мы смотрим уже на то, насколько он праведный, и любовь, она будет добавляться в зависимости от этого. Вот убгиду ли маусиети. Ты любишь его за его ислам, но когда в нем есть какие-то грехи, то ты эти грехи в нем должен не любить. Следствием этой нелюбви к грехам должно быть твое порицание. Рукой ты должен останавливать его. Рукой именно так. Когда ты видишь, что твой брат делает что-то неправильно, нужно остановить его за руку. Может быть, это ему не понравится. Может, он будет возмущаться, он будет оскорблен, но в судный день он будет тебя благодарить. Потому что ты остановил его от запретного. Ты не был ему... Не делай это, мусульманин в какой-то степени выступает предателем. Потому что тот, кто смотрит на вопросы глобально, понимает, к чему это приводит. Он не будет смотреть на возмущение, он будет держать его за руку. Это есть братство. Это есть истинное братство. Но опять-таки, конечно же, в лоне этикетов. Не нужно делать это грубо и нарочито. До тех пор, что так, что люди начнут избегать твоего общества и так далее. То есть у всего есть свои критерии и рамки. Но это правила и основы, база. Фатакуну ма'аху аля халатин мутавассита байна линкибады валистирсаль. И ты с таким человеком, у которого есть база, то есть он мусульманин, но все-таки он совершает какие-то грехи, ты ведешь, ты находишься с ним в таком нейтральном. Ты и не отдаешь себя в руки любви к этому человеку. В то же самое ты от него не отстраняешься полностью. Фамма маджри минху маджри л-хафвати аллати йоляму аннаху надимун алейха أو يعلم أنه نادم عليها فالأولى حينئذ الإغماض والستر. Но важный вопрос, который сегодня так сильно мы нуждаемся в нем, это когда мы видим, что человек мусульманин, сестра или брат совершает что-то по ошибке, это не является его, то есть совершение того или иного греха или какой-то ошибки или вещи, которые неуместны в основном, то есть он приступил к какие-то границы, это не является его каким-то характерным признаком, он сделал это по ошибке, то в этом случае лучше не заметить это, скрыть это от других и простить, как будто этого не было. Это со стороны того, кто знает об этом, это есть этикет, это есть проявление благонравия, это есть исполнение той обязанности, которую он несет на себе в этой роли, как человек, который был свидетелем чего-то. Другая вещь, даже если это против него была ошибка. Уман афау асляхав аджруху аляла, тот, кто простил и стремился к исправлению порчи, того, что было испорчено, и к благодеянию, то его награда за Всевышним. То есть Всевышний как бы себе приписывает его награду. Вся награда, она у Всевышнего. Нет сомнения, кто будет давать награду? Только Всевышний Аллах. Кто будет наказывать? Только Всевышний Аллах. Но в этом аяте Всевышний приписывает награду себе, указывая на ее величие, на ее степень. Поэтому тот, кто прощает, но тех, кто заслуживает этого прощения, не какие-то разбойники и преступники, отпетые мошенники, которые, то есть те вещи, которые они делают, являются их характерным качеством, таких нужно наказывать. И серьезно нужно наказывать, чтобы они перестали делать это, и чтобы они были назиданием для других. То есть тут середина, то есть не нужно наказывать подряд всех. Не нужно, как это делают, допустим, какие-то другие секты, или прощать всех, как это делают какие-то известные другие конфессии. Нет, мы смотрим, тот, кто заслуживает прощения, мы его прощаем. И это лучше. Тот, кто заслуживает, мы его наказываем. И так лучше. И в этом есть профилактика общества. В этом есть это санитария, которую мы должны практиковать между собой, чтобы очищать себя от всего нехорошего. Вот таким путем. То есть нужно знать, где быть жестким, где быть мягким. То есть невозможно быть всегда жестким и невозможно быть всегда мягким. Это есть сунна.
فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها.
Если же человек все-таки стал усердствовать в совершении этого преступления, которое он делает. То есть преступление через какие-то рамки, которые устанавливает наша религия. В таком случае нужно проявлять жесткость. Каким образом? От него нужно отвернуться. То есть когда мы поняли, что этот человек действительно он впал в грех, то от него нужно отвернуться. От него нужно отстраняться. А также нужно говорить с ним жестко. Объяснять ему то, что он делает неправильно.
в грубой форме пусть будет, в жесткой форме пусть будет. Там, где это уместно, можно применять и физическое наказание. Но, конечно, не калеча, не сбивая. Просто, чтобы человек понял, потому что в отношении многих это приносит пользу. В отношении многих это приносит пользу. А нам эта польза, она необходима. Она необходима. Но опять-таки это, да, это нужно все делать. И это не говорит, что это не должно нам развязывать там руки или язык. Нет. Говоря об этом, просто нужно говорить правду, какая она есть, но тем не менее у совершения этого есть критерии. То есть не просто так делайте, как вы можете, как знаете. Нет. Это все должно быть в лоне ислама, под контролем знающих людей, которые будут направлять, как это все сделать. Потому что, делая неправильно, это принесет вред. Это обернется лишь злом. Поэтому вот очень здесь нужно найти середину. Многие люди, делая в основе правильно, то есть преследуя правильную цель, они, делая ее неправильно, они не то что не доходят до цели, они отходят от нее в противоположную сторону. То есть они больше приносят вреда. Другими словами, мало того, что человек стремится к созиданию, к чему-то хорошему, он должен делать это правильно еще. Тем более в таких вопросах, как наказание, да, как проучить кого-то или сказать, это нужно делать правильно и только под контролем тех, кто будет знать, как это делается правильно. وَعَلَمْ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَقْسَامٍ. Теперь знай, говорит, когда автор начал свой рассказ о преступлениях, он сказал, что преступление имеет степени. Первая самая степень или самая страшная степень – это неверие. Неверие – это самая большая степень, она не нуждается в разъяснении. وَالْقِسْمُ الثَّانِ الْمُبْتَدِعَ. Вторая степень – это нововведение. Это беда, которую совершает человек. فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَدْعُ إِلَى بِدْعَ وَكَانَتِ الْبِدْعَةُ بِحَيْثُ يَكْفُرُ بِهَا فَأَمْرُ أَشَدُّ مِنَ الذِّمِّي لَأَنَّهُ لَا يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ وَلَا يُسَامَحُ بِعَقْدِ ذِمَّةِ. Беда, она делится на две категории. Так называют «Аль-бидату л-мугалляза» и «Аль-бидату л-мухафаф». Аль-бидату л-мугалляза, то есть это серьезная беда, которая касается вероубеждения. Это беда, которая вводит человека из ислама, из религии ислама. Другая беда – это беда туль-амаль, которая не доходит до человека степени того, что он выходит из ислама. Она выводит его за пределы Ахль-Сунна уль-Джамаа. Он выходит за эти пределы. Поэтому здесь нужно это различать, эти две беда. И говорит, если человек призывает еще, то есть опять внутри этого они опять-таки разделяются. Человек, когда мало того, что он делает, если он еще призывает к этой беде, то его положение еще хуже. وَإِنْكَانَ مِمَّنْ لَيَكْفُرُ بِهَا فَأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَخَفُ مِنْ أَمْرِ الْكَافِرِ لَا مَحَالَ. Что касается, говорит, той беды, которая не выводит человека из ислама, то говорит, это, говорит, оно ниже степени, чем неверие, без сомнения. Лакин аль-амру филь инкари али ашад минху аль-кафир. Но он степенью меньше, потому что он мусульманин. То есть до тех пор, пока он мусульманин, он лучше, чем любой кафир, даже если он самый последний там грешник. То есть до тех пор, пока у него основа ислама есть, то есть он естественно, он лучше. Поэтому он в степени, степень его преступления, она легче перед Всевышним Аллахом, нет сомнения. Но порицание в его сторону, порицание его беда должна быть сильнее, чем порицание куфра. Почему? لَأَنَّ شَرَ الْكَافِرِ غَيْرَ مُتَعَدِّ. Потому что зло кафира, говорит, оно ограничивается им самим. Да, потому что все знают, что этот человек, допустим, неверующий. От него никто ничего не берет, то есть в вопросах вероубеждения там и так далее. То есть у него своя религия, лекум динукум олиадин. У вас ваша религия, у меня своя религия. Но что касается этого заблудшего, то его зло, оно распространяется, потому что он распространяет свое заблуждение. которое он может быть ее так, потому что он мусульманин, и люди смотрят на него некоторые как бы невежды, потому что видят, что он молится, он приходит в мечеть, он мусульманин, он постится и так далее. Поэтому люди обращают на него, у него внимание, и обладая какую-то долю красноречия, он может склонить сердца людей к себе. Поэтому он наиболее опасен, чем явный кафир. Человек, который находится в явном неверии. Он наиболее опасен. لأنه لا يلتفت إلى قولي بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعتي لأنه يزعم أن ما يدعو إليه الحق فيكون سببا لغواية الخلق. Как мы уже сказали, автор говорит те слова, которые мы сказали, что он может стать причиной того, что люди пойдут за ним и впадут в заблуждение. فشر متعدي. Его зло, оно является тем злом, которое выходит за его пределы. Оно имеет свойство распространяться. فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. Отстраняться от него, ненавидеть те вещи, которые он делал, потом, а также отстранять, указывать людям на то зло, к которому он призывает. Здесь оно наиболее уместно и актуально. أما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون. Это мы говорили о том человеке, который совершает какие-то нововведения, который к ним еще и призывает. Это действительно это голос шайтана, который призывает к своим заблуждениям. Поэтому он зло. И люди, те, кто имеют возможность, они должны максимально этому злу воспрепятствовать диспутами, чтобы показать в глазах людей несостоятельность его доводов, слабость их, то есть может, чтобы люди видели его в процессе этого диспута, как он был побежден и так далее, что нет сомнения, как минимум посеет сомнения в сердца тех, кто к нему прислушивались или за ним следовали. А этого уже достаточно. Когда ты посеешь сомнения, ты сделал трещину. Все, дальше нужно просто работать и все. Потому что самое главное – это пошатнуть. Пошатнуть незыблемость веры в этого человека, в том, что он несет истину. Самое главное – пошатнуть это. И здесь хотелось бы заметить некоторые. Здесь иногда приносит пользу такая наука, как риторика. Да, это одна из. То есть она зиждется на логику. На логику называется на арабском языке «Эль-Муль-Бахти Валь-Мунадара». Муль-Мунадара. Мунадарат Джидаль. Она в основе, когда человек учит ее только из-за нее, это является макрух. Это является крайне нежелательным. Но зачастую бывает приносит пользу изучение этой науки. Потому что порой твой человек, то есть который, с которым ты диспутируешь, да, он не признает ни Корана, по большому счету, ни Сунны. Для него это не довод. Но ты должен доказать, люди должны увидеть его сраженным, побежденным. Вот эта наука, она позволяет сделать это. Она позволяет сделать это. То есть она имеет такие рычаги сделать это. То есть логическими доводами эта наука, она может загнать в угол любого, даже того, кто находится на истине. Да, это так. И это правда. Потому что если это не было правдой, то, допустим, греческие философы, они были бы поборниками истины, потому что они побеждали в своих диспутах. Или, допустим, всякие философы, которые представляли себя к мусульманам, они тоже побеждали в диспутах. Но это же не говорит о том, что они на истине. Просто они используют вот эти правила. Такое даже есть в Сунне, что пророк Мухаммад сам он говорил, что быть может кто-нибудь, то есть, быть может быть, иногда я склонюсь к наиболее красноречивому из вас, но в то время как он не является, то есть он не находится на истине. Другими словами, просто чтобы истина восторжествовала перед людьми, то есть нужно, чтобы этого человека увидели побежденным в споре. Почему? Потому что это поселит в тех, кто за ним следует, какую-то степень недоверия, сомнения, что и нужно. И поэтому для достижения этой цели можно использовать эту науку. Но не более этого. Потому что сама по себе это не хорошая наука, и она не имеет, по большому счету, большого отношения к исламу. Потому что у ислама, в исламе, ислам – это самодостаточная наука, она не нуждается ни в логике, она не нуждается ни в чем. Более того, эта логика, она принесла очень много бед. Очень много бед. И просто тот, если пользуется, то только в крайней необходимости и для, допустим, одной из тех же польз, если чуть отойдя от темы, говоря, одной из тех польз, которая приносит наука, это терминология, которая есть. И это одна из тех польз, которая есть в этой науке, то, что она учит терминологии, которая находится в таких науках, как усуль фикх. Если кто-то хочет хорошо эту науку изучить, допустим, он вынужден в какой-то степени изучать логику. А также, когда он хочет изучать большие книги, в которых автор защищает, допустим, акиду аль-сунна валь-джамаа, он ведет диспуты с какими-то заблудшими сектами. Там он тоже использует языки, чтобы наиболее хорошо понять эти книги, наиболее плодотворно их читать и осваивать, то здесь тоже имеет место познать эту науку и те термины и правила, на которые они здесь. В частности, книги шейха аль-Ислам ибн Тайми, его одна из самых больших книг в области диспутов с заблудшими сектами, книга, которая называется «Дар уль-Таруды байна л-акли ва накль», то есть отталкивание или отрицание того, что между достоверным текстом и здравым смыслом есть какое-то противоречие. Вот на эту тему он написал большой и очень серьезный труд. Шейх Остамин Трахимула говорил, мы, говорит, читаем одну страницу и переворачиваем 10, то есть не понимая, да, что там написано. Ну, это, конечно, было как бы скромностью, но тем не менее говорит о том, что книга, она написана довольно-таки сложным языком, именно вот такой терминологии, а понимать ее, ну, нужно, потому что это книга большого и великого ученого. Она достойна того, чтобы ее читать. Но условием ее чтения и понимания является то, что читающий ее знает эти термины. А знание этих терминов возвращается в какой-то степени к знаниям основ этой науки. Это было небольшим отступлением. И здесь автор говорит, что в отношении человека, который не призывает, он простолюдин, мусульманин, который не знает ничего, просто следует за тем, что, на чем он нашел своих отцов и так далее. Да, он по деяниям своим, он мубтадия, но эта беда, она еще не дошла, может быть, до сердца, до степени абсолютной убежденности. В любом случае, он не призывает к ней. Он просто живет и все. Да, в отношении этого человека, то есть отношение к этому человеку, они легче, более лояльны, да, чем к тому, кто призывает к этому. Потому что зло этого, оно тоже ограничивается только лишь на нем. В отношении этого человека простого, мусульманина, который не искушен, быть может быть, даже познанием этой самой бида, нововведения, за которой он следует, быть может, он даже не знает, что за ней стоит, то его нужно, что делать с ним нужно? Его нужно призывать мягко, с мудростью, объяснять ему, стараться указать ему на несостоятельность его пути, на то, что это заблуждение и так далее. То есть, но это нужно делать мягко и уместно, потому что есть надежда, что его можно вывести оттуда. Аллаху тааля алим, саллаллаху вассалям аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханака Аллахумма бихамдика ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.